Добрый день, я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство церкви» с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма преподобной Ефросинии Великой княгини Московской в Котловке. Мы продолжаем обсуждать седьмую заповедь Божию. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
Мы в прошлой программе с вами закончили на том, что скромность – это удел святости, и это, наверное, признак святости, и современный человек для того, чтобы стремиться к святости, должен быть скромен. Вы знаете, вот удивительную вы вещь произнесли. Я в последнее время снимаю много фильмов о московских и подмосковных монастырях, и говоря об основателях этих монастырей, о преподобном Сергии Радонежском, его учениках Мефодии Пишновском или о преподобном Саве Старожевском, что говорят обычно настоятели? Они говорят, удивительно скромный был человек, основатель того или иного монастыря, потому что мы даже ничего о нем практически не знаем. То есть ничего не рассказывал о себе, иногда даже сложно сказать, а кто он был, какого он был рода, откуда пришел. И не потому, что летописцы ленивые были, там, не потрудились записать, а потому что скромность такая, то есть ничего не рассказывал о себе преподобном. Он приходил, начал строить обитель, монастырь, к нему приходили монахи, тянувшись за его святостью, возрастал монастырь, потом приходили люди в поисках этой святости. Вот так оно все и действительно происходило. И я вот действительно такая рада такому подтверждению, то, что, о чем вы сказали, что, и, наверное, нам всем вот эти примеры стоит, наверное, брать, и эти примеры иметь перед собой, нежели вот все сериалы, о которых мы с вами тоже говорили.
Ну, это действительно, вы очень хорошую мысль тоже сказали, замечательно просто, потому что у нас уделом нашего развлечения, нашего свободного времени является смотрение телевизора. И вот недавно поставили памятник нашему соотечественнику, который изобрел телевизор, телевидение, телевизор, наверное, сам телевизор изобрел. Вот, его спросили, а что самое хорошее и приятное в телевизоре, это, говорит, кнопка, которая его выключает. Он никогда не имел дома телевизор, никогда его не смотрел. Считаю, что для духовной жизни человека он очень сильно вреден. Действительно, это монстр в нашем доме, который поглощает нас и поглощает наше прекрасное свободное время, отведенное для нашего спасения. Конечно, мы не можем без развлечения, мы не можем без какого-то тепла, уюта. Мне рассказывал один человек, что они очень любят с женой посмотреть какой-то хороший, замечательный фильм. Не просто какой-то вот развлекательный, а именно, который заставляет мыслить, вот, о чем-то вместе посидеть, помыслить. Может быть, даже, говорит, мы садимся, вот, наливаем по бокалу вина и смотрим этот фильм. У нас такой уют и такая дружба и согласие после этого. Потом мы обсуждаем этот фильм, уже пьем чай. Вот. Это тоже в какой-то степени необходимо. Но мы должны помнить о том, что а как жила раньше русская семья? Вот, неужели она тоже не имела каких-то минут отдохновения в такой некой взаимности? Конечно, были эти минуты отдохновения, но они не были в кругу телевизора, они были в кругу жития святых. Читали жития святым детям вместо сказок,
друг
сами
другу,
друг,
да,
другу читали, вот, умилялись, наполнялись этой жизнью святых и думали: Господи, если ты подаешь такой великий пример подвижников, то как мы-то должны жить? И вот русские семьи, они были очень скромнее, они были подвижные, подвижнически настроенные. И эта скромность казалась даже таких вот семейных отношений и интимных отношений, потому что не было вот этих вот фрейдовских замашек, которые затем сначала появились на Западе, или еще одного развратика, о котором говорить очень сложно, о котором сейчас трубят и говорят, и живут некоторые, а потом даже спасатели едут и спасают, как говорят в информационных сводках. Но это безумие, которое совершается в современной жизни, вот, потому что какой-то один развратил весь человеческий мир. Но Господь пришел как раз вот держать человека в некой скромности. И вот об этой скромности, она очень удивительна, говорят жития святых. И этой скромностью жили наши православные предки, наполняя их, наполняя свою жизнь именно этим, и в таком же духе воспитывали собственных детей. Вот, поэтому и не возникало мыслей других, что жить-то по-другому. Не сколько людей боялись, сколько, вернее, не сколько людей стыдились, сколько Бога боялись. Потому что очень тяжело было ответить на любовь Божию своей неправедной жизнью. Но и в то же время перед глазами была жизнь подвижников благочестия. Они вдоволь хлеба не ели, воды не пили, одежды теплые носили, спать не спали. А мы будем заниматься, когда Господь нам все дает, еще какими-то непотребствами и какими-то излишками. Поэтому вот такой вот, такая жизнь была у наших предков. И надо помнить о том, что было очень тонкое деление и отношение к седьмой заповеди, на разделение, и каждый грех, он был прописан. Это для современного человека как-то не воспринимается. А как так об этом говорить? Об этом никто не должен говорить, даже церковь не должна говорить, это мое личное дело. Да нет, конечно, не твое личное дело, потому что всякий этот грех, совершенный явно или тайно, он тебя разрушает, он тебя уводит от Бога, он уводит тебя от тихого и безмятежного жития здесь на земле. Поэтому наши предки четко делили грех блуда, прелюбодеяния, любодеяния или всякого непотребства, называя эти грехи своими именами или называя их общими именами, которые были изложены в Священном Писании. Ну, например, вот если мы сегодня говорим о том, что было постыдным жить, конечно, до брака. И никто себе этого не позволял. Сейчас нет даже самого понятия брака. Есть, ввели понятие гражданского брака. Но что значит гражданский брак? Гражданский брак – это не есть ничто иное, как узаконенный блуд в обществе человеческом, в том числе и в христианском обществе. Это очень постыдно. Если мы посмотрим на восточные народы, они до сих пор не могут себе этого позволить. Живя даже в современном мире, они не называют это гражданским браком, а называют четко блудом. И если кто-то блудит, то он должен блудить в восточных народах тайно. Но никак никто не посмеет себе привести в дом женщину и жить с ней без какого-то внешней атрибутики и религиозного благословения. Вот христианские, к сожалению, страны в этом отношении ушли очень далеко, и это считается сейчас нормой жизни. От того, что даже получило название гражданский брак. На самом деле, гражданский брак, он был в советское время, потому что не было венчания, разрешено, и каждый, кто венчался, эти сведения изымались из церкви, передавались партийным органам, которые ставили многих на место, потому что общество было не религиозное, общество было атеистическое. Тогда был у нас только гражданский брак. Но понимание гражданского брака – это некого законного брака, зарегистрированного в ЗАГСе, но не имеющего благословения Божьего. Вот такой брак мы считали гражданским, потому что перед гражданским обществом любящие заявили о том, что они являются с этой минуты мужем и женой. Вот. А сегодня гражданский брак называют сожительство. Но вот это вот греховное сожительство, оно и является некой неправдой человеческого общества.
И мы ищем оправдание, да пусть поживут, да пусть притрутся, да пусть узнают, получше, чтобы потом не разводиться. В результате опять уже трагедия, о чем мы с вами, батюшка,
да? Да, и трагедия очень сильная, потому что такие люди живут и не имеют ответственности. Они развлекаются, а потом страдают из-за того, что... И мы должны об этом сегодня, наверное, сказать, потому что многие и наши слушатели допускают и дают разрешение своим детям. Во-первых, это грех, в котором являются соучастники и родители в этом блуде, потому что разрешают в своих домах приводить и жить на глазах у родителей. Это очень страшный грех. Но и потом, какие последствия этого греха? Самое страшное, что мы все знаем, что пока они живут, не расписаны, они избегают деторождения и чадородия. И после этого, применяя всякие контрацептивы, после этого настолько же они все гормональные сейчас, происходит изменение у девушек, что когда они уже либо узаканивают брак, либо расходятся, разбегаются, об этом надо очень много говорить. Происходит некая такая трагедия, но в конце концов Господь посылает человека, который становится таким верным, они подают заявление в ЗАГС, некоторые венчаются, но после этого не могут родить ребенка. Потому что произошли и духовные изменения в душе этого человека, и произошли изменения физического плана. И столько проливается слез, порой медицина остается бессильной, да, и проливается очень много слез перед святыми образами, иконами, да, да, чтобы как-то стать мамой.
Да, да, вот как-то, последнее чтобы прибежище, молитва к святым. Да,
уже начинается покаяние. Но ведь можно до такого абсурда не доводить, если строго сказать сыну или своей дочери, что никакого так сожительства грехов, никакого гражданского брака. Это очень важно, потому что родители имеют ответственность. И только вот, пожалуйста, через Божие благословение, через венчание, чтобы Господь благословил, чтобы вы повенчались, чтобы вы расписались.
Чтобы жили по-человечески.
Чтобы жили по-человечески, создали семью,
имели родили
полную
детей.
Ответственность за детей. И Господь будет посылать детей. И дети будут хорошие, и дети будут послушные, и дети будут приносить утешение таким родителям. Мы потом страдаем от своих неправильных шагов. И здесь вот применяется некое такое правило. Ну как я могу сказать своим детям? Я могу с ними поссориться, они могут уйти из дома. Надо правильно воспитывать детей, тогда они и не поссорятся с вами. Они будут вашу позицию знать с самого детства. И все подчинятся требованиям родителям. И не надо говорить о том, что кто-то бросит вашу дочь или кто-то бросит вашего сына. Если они любят, это как раз
да,
вот
никто
проверка.
Никого не бросит.
Не бросит.
Да.
А если не любит, если он хочет побаловаться с вашим ребенком, нанести ему какую-то рану и трагедии, потом хотите испытать в вашей семейной жизни, ну, пожалуйста, тогда позволяйте. У меня был такой случай, одна прихожанка рассказала о своей маме. Это было в 90-е годы. Вот. Они жили в таком провинциальном городке, в частном секторе. И вот она рассказывала о том, что я, говорит, познакомился с молодым человеком, который является сейчас моим мужем, и попросил у мамы: «Мама, можно мы, вот уже дело шло к свадьбе, мам, можно мы будем посидим на крылечке, чтобы никуда не ходить?» Вот, на что ей мама сказала: «Ты меня хочешь опозорить перед соседями? Вот, вот когда он тебе сделает предложение, тогда, говорит, я не только разрешу на крылечке, я и домой приглашу, и стол накрою, и стопочку налью. Вот. А до этого, говорит, чтобы я вас около дома не видела, не позорьте меня». И вот она уходила со своей улицы, где-то они там встречались, и потом вместе шли. А ночью, пока не видели никто, и вот он ее мог проводить до калитки, но не более того. Ну, а потом он сделал предложение, приняли, и она накрыла стол, действительно, и спросила, зять неверующий был в те времена, и спросила его: «А как ты мне вот скажи, пожалуйста, когда вы будете венчаться? В пятницу или в воскресенье в день свадьбы?» Он говорит: «А я венчаться не собираюсь». Она перекрестилась на икону, говорит: «Вот тебе Бог, а вот тебе порог. Когда надумаешь венчаться, тогда приходи». И до свидания. И выставила его. Дочь в слезы. Да. Расплакалась. Несколько дней с мамой не говорила. Вот. Она ей сказала: «Дочка, рыдать будешь потом. А сейчас не рыдай, а радуйся». Вот. Ходил он вокруг дома кругами. Еще две недели. Через две недели приходит, говорит: «Теща, когда благословишь венчаться?»
Вот видите, как.
И по сей день они живут вместе. С 90-х уже там 20 лет с лишним живут вместе. Очень крепкая семья. Поэтому вот она потому что получила некое испытание, некую верность. И никто, и он ее не бросил, и он не ушел от нее, помучился, сломал свою гордыню, но зато получилась хорошая, настоящая, замечательная семья. Поэтому я вот сегодня хотел бы сказать всем мамам: думайте о будущем своих детей. Вот. Никакая мать не даст своему ребенку нож поиграться, понимая, что он причинит рану. И вот это вот игры, они как раз наносят сильнейшие раны. И в будущем дети, конечно, будут неблагодарны. Особенно кто вот церковица, он начинает понимать, что причиной вот этой тяжелой жизни, трагедия, потрясение стало неправильное воспитание их родителей. Вот, и их родителями неправильное воспитание, конечно. И в то же время вот этот вот какой-то снисходительный подход к тем очень важным и серьезным вещам, которым не должно быть никакого снисхождения, а которые нужно утверждать в жизни детей, требовать и настаивать. И это все им принесет счастье. Ну, так же, как и в медицине, хирургическое вмешательство. Ну, это же какое же благо. Распорят тебе живот, залезут руками, что-то там нитками зашьют потом. Но на самом деле спасают человека. И это вот так же какая-то рана, какая-то трагедия у них, казалось бы, но она двухнедельная. Зато потом вся жизнь счастливая. Или потом вы сделаете двухнедельное счастье и удовольствие, и потом вся жизнь будет несчастна, и вся жизнь будет сплошной
трагедией. К сожалению,
отец
Алексей, в современном мире авторитетом становится не церковь, не родители. Авторитетом молодых людей становится пресловутое телевидение или интернет, социальные сети, пример друзей. И, конечно, бы, ну, мне, как человеку воцерковленному и, к сожалению, тоже воцерковленному достаточно поздно, я вот часто говорю о том, что многие из нас, которые пришли в церковь поздно, и мы теперь, конечно, понимаем, если бы мы вот росли бы в семьях церковных, если бы церковными были наши родители, многие из нас, конечно, не сделали бы того, что какие-то там глупости бы совершили тогда в своей жизни, в молодости, и там зрелые годы, наверное, не совершали бы того. И многие об этом, я думаю, сейчас также и думают. И это касается воспитания детей. Конечно, было бы замечательно, если бы наши дети, приходящие в школу, получали бы, конечно, уроки нравственности, морали и от священников, потому что сейчас, наверное, единственная только церковь говорит детям и людям, что такое хорошо и что такое плохо. Школа этому уже, увы, к сожалению, не учит, педагоги об этом не говорят, учителя не говорят, а если говорят, то так, что лучше бы и не говорили.
Совершенно верно, потому что понятие «хорошо» и «плохо» – оно настолько разница в понимании светского человека. Вот, в одной семье одно хорошо, в другой стране это плохо. Или в другой семье это плохо. Или в этой семье плохо, а в той семье хорошо. Или хорошо-плохо на улице и дома, среди сверстников, среди родителей, среди людей разной возрастной категории. Этого понимания, оно действительно не может быть единым. Вот. А верующие люди обычно воспитывают своих детей в понимании другого. Что такое грех? Грех – это плохо. И грех, он и на Луне грех, и на улице грех, и среди товарищей грех. Это грех. Это тот поступок, который неугоден и который имеет мерзость перед Богом. Вот. А хороший поступок – это тот поступок, который не противоречит заповеди Божьим. Ну, в таком духе должно быть проходить,
конечно,
воспитание.
А хорошо и плохо учителей – это понятие уже субъективное. Вот мне так кажется, что это хорошо. А что ей там может казаться? Даже по молодости лет даже каких-то,
осудят,
да?
Тебя, не осудят, ведь современный человек еще смотрит, кто тебя осудит, как посмотрит на тебя человеческое общество. Ну и как, ну как бы не посмотрел на тебя человеческое общество, нужно стремиться не угождать человеческому обществу, а угождать Господу. Потому что ты хорош этому миру, никогда не будешь, он никогда тебя не примет. Он как клеймил тебя, так и будет клеймить. Он как плохо к тебе относился, так и будет относиться плохо. Как бы ты ни выделывался и как бы ты ни старался быть хорошим человеком, все равно совесть, которая есть в человеке, она будет подсказывать, что это неправильно. Что это не то, чем не должен ты заниматься в этой жизни. Мы даже смотрим на артистов, какие бы они ни были известны, какие бы ни были они богатые, какие бы они ни были распиарены на все 100%. Но смотришь на их поношенность, на их выражение, на их неправильность, и тебе совесть говорит: нет, я так жить не хочу, я таким не хочу быть. Потому что для меня все-таки приоритеты моего внутреннего мира и моей внутренней успокоенности, чем вот так и быть растерзаемым собственной совестью.
И вот тут, да, отец Алексей, еще и как раз, ну, важную тоже тему вы затронули, но я думаю, даже эта тема, наверное, отдельная для отдельной передачи, это ответственность актера, артиста, известного человека за свои поступки, за свое поведение. Потому как, к сожалению, многие как раз копируют их поведение. Вот он известный, значит, наверное, это хорошо.
Но у нас в современном мире забыли вообще об ответственности. У нас стремятся быть первым, стремятся быть во власти, стремятся быть в Думе, потому что это мне дает некую возможность. И все начинают судить о том, что вот это дает мне некую возможность быть и заниматься какими-то делами. Не этим надо заниматься, не об этом нужно думать. Нужно думать о том, что если я имею какие-то возможности, я имею вместе с этим и ответственность. Ответственность, если я президент за всю страну, за всех людей, и в том числе за их духовное восхождение и становление, за духовную жизнь. Если ее нет, если она не присутствует, если я не делаю все, чтобы народ был нравственным, значит, я понесу полную ответственность не только за себя, но и за ту страну, которую Господь мне дал.
Удивительные слова, отец Алексей, вы произнесли, очень верные. И помнится, мы даже с вами как-то говорили, что, когда шли выборы в президенты России, были дебаты, никто, ни один человек, вот я внимательно следила, все говорили об экономике, о финансах, об учителях, никто не говорил о духовном состоянии общества, об ответственности за это духовное состояние, что я приду, и я возьму на себя эту ответственность. Да? Ведь никто не говорил об этом. О чем угодно. И вопросы, которые Владимир Владимирович задавали в прямом эфире, когда он уже выступал как президент, огромное количество вопросов было. Ни одного вопроса, который бы касался современного духовного морально-нравственного состояния общества.
Ну, это действительно уж остались, как говорили в советское время, пережитки, но теперь пережитки советского времени, когда ввели вот это вот понятие, что церковь отделена от государства, как будто это позволяет думать нам о том, что душу отделили от человеческого тела. Я буду заботиться только о человеческом теле, но никогда не буду заботиться о человеческой душе. Это тоже своего рода заблуждение, и мы становимся жертвами этого заблуждения, потому что о духовности никто не думает, а духовность и нравственность – это на самом деле основание любой экономики, да, любого развития, конечно, человеческого общества. Мы страдаем, ведь коррупция, она не от того, что человек вот такой, а из-за того, что он бездуховен, потому что у него нет никаких пределов.
А зарабатывание на низменных чувствах человека?
Зарабатывание
сколько
на низменных
таких
чувствах или
сейчас, да,
ведение... Ну вот сейчас, слава Богу, вот последние события меня как-то порадовали, и наша уважаемая госпожа депутат Мизулина, как-то она вот такая очень правильная женщина, и она, не боясь сейчас, подняла некие очень важные моменты. Это борьбы, конечно, с нарушением 7-й заповеди закона Божия, со всякой развращенностью, неправдой, в борьбе с нецензурной бранью. То есть какая-то пошла динамика движения того, что вот из этих средств массовой информации, из этого общества, из общественных мест должна уйти всякая неправда, излишество, которое является неким соблазном и грехом для многих малых, которые сегодня стоят на ступени духовного, нравственного и физического роста.
Вот не могу, батюшка, с вами не поделиться тоже таким горьким переживанием. Случайно просто нажала как на кнопку, и один из федеральных каналов наткнулась там на одну программу. Думаю, ну, посмотрю, что же там нового ввели. Вот некая актриса, но не буду называть ее имя, она там, восторгаясь какими-то образами, в запале, не в запале, сказала, вот люблю я таких вот женщин, знаете, вот как Кармен, вот, значит, если любить, так вот, вот прям вот так вот до смерти, значит, или вот, значит, библейские женщины, вот им что-то подавай, так вот голову. Ну, понимаете, вот мы же понимаем, о чем речь. Вот, и ну, такая восторженность, она может ли быть на Первом канале по поводу величайшей драмы Ветхого и Нового Завета?
Ведь вопрос-то в том, да? Что...
А кто там сидит в зале? Какие неокрепшие
она,
души?
Она сказала полностью о себе. С кем она себя уподобила. И она не уподобилась Матери Божией, не уподобилась преподобной Ефросинии Московской, великомученице Варваре. Она не уподобилась великим женам, которые сияют ярким светом на небосводе церковном. Она уподобилась блудницам и развратницам. Она уподобилась Соломии. Вот она уподобляется Иродиаде. То есть тем женщинам, которые не только были грешницами, но в своей греховности совершали убийство без зазрения совести. Это сущность человека. Но опять-таки она говорит об этом, соблазняя других людей, вот, которые не укрепленные верой. Верующий человек поставит ей правильный диагноз, потому что верующий человек – это хороший духовный врач. Вот. А, конечно, для людей…
В зале сидят неокрепшие души, смотрят тоже неокрепшие души. Она известна, популярная актриса. Они говорят, вот оказывается, с кого надо брать пример.
Я думаю, что это постыдство, как, оно вот, должно разбираться, и это постыдство, о нем должно говориться.
Алексей, огромное спасибо. Вы знаете, чем тема неисчерпаемая. Казалось бы, действительно, ну что, вот седьмая заповедь, а посмотрите, какие мы с вами затронули серьезные глубинные темы. Спасибо вам большое. Я думаю, что эта программа найдет отклик в сердцах и душах наших телезрителей. Спасибо вам.
Спасибо, Господь.
Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акелина, жду вас, как всегда, в субботу в программе «Таинство церкви» и желаю благополучия, мира, покоя вам и вашим семьям. Всего доброго.